Ввиду вашего первого выступления на сцене, которое состоится в недалеком будущем, я хочу объяснить, как актер должен готовиться к выходу. Он должен создать себе сценическое самочувствие. Всякий, кто портит нам земной рай, жизнь в театре, должен быть либо удален, либо обезврежен. А мы сами должны заботиться о том, чтобы сносить в театр со всех сторон только хорошие, бодрящие, радостные чувства. Здесь все должно улыбаться, так как здесь занимаются любимым делом. Пусть об этом помнят не только актеры, но и администрация с ее конторами, складами и прочим. Она должна помнить, что здесь не амбар, ни лавки, ни банки, где люди из-за наживы готовы перегрызть друг другу горло. Последний конторщик и счетовод должен быть артистом и понимать сущность того, чему он служит. Скажут, а как же бюджет, расходы, убытки, жалования? Говорю по опыту, что от чистоты атмосферы в театре материальная сторона только выигрывает. Она, помимо их сознания, передается зрителям, притягивает к себе, очищает, вызывает потребность дышать художественным воздухом театра. Если бы вы знали, как зритель чувствует все, что происходит за закрытым занавесом, беспорядок, шум, крик, стук во время антракта, сутолока на сцене передаются в зрительный зал и тяжелят самый спектакль. Напротив, порядок, стройность, тишина там, за закрытым занавесом, делают спектакль легким. Мне скажут, а как же актерская зависть, интриги, их жажда ролей, успехи, первенство? Я отвечу. Интриганов, завистников беспощадно удалять из театра. Актеров без ролей тоже. Недовольным размерами своих ролей надо напоминать, что нет маленьких ролей, а есть маленькие актеры. Кто любит не театр в себе, а себя в театре, тоже удалять. А интриги, сплетни, которыми славится театр, нельзя же исключить талантливого человека потому, что у него дурной характер, потому что он мешает благоденствовать другим. Согласен, таланту все прощается. Но его недостатки должны быть обезврежены другими артистами. Когда в театре появляется такой опасный для всего организма микроб, надо сделать всему коллективу прививку для того, чтобы развить обезвреживающий антитоксин, при котором интрига гения не нарушает общего благополучия жизни театра. Таким образом, знаете ли, придется собрать всех святых, чтобы составить группу и создать, понимаете ли, такой театр, о котором вы изволите говорить, — возразил Говорков. «А как же вы думали?» — горячо вступился Торцов. «Вы хотите, чтобы Пошляк и Кабатин бросали человечеству со сцены возвышающие, облагораживающие людей чувства и мысли? Вы хотите за кулисами жить маленькой жизнью мещанина, а выйти на сцену сразу сравняться с Шекспиром?» Правда, мы знаем случай, когда актеры, которые продались антрепренеру и мамоне, потрясают и восхищают вас, выйдя на сцену. Но ведь эти актеры – гении, опустившиеся в жизни до простых мещан. Их талант настолько велик, что в момент творчества заставляет забыть все мелочи жизни. Но разве это доступно каждому? Гений добивается этого – наитием свыше, а нам приходится отдавать для той же цели всю свою жизнь. И сделали ли актеры все, что им дано сделать, все, что они могут? Кроме того, условимся однажды и навсегда не брать себе в пример гения. Они особенные люди, и все у них творится по-особенному. Про гениев рассказывают немало небылиц. Говорят, что они целый день пьянствуют и развратничают, вроде Кина из французской мелодрамы, а по вечерам увлекают за собой толпу. Но это совсем не так. По рассказам людей, знавших близко великих артистов, Щепкина, Ермолову, Дузе, Сальвини, Росси и других, они вели совсем иную жизнь, которой не мешало бы поучиться тем гениям домашнего производства, которые на них ссылаются. Мочалов. Да, говорят, он был другой в частной жизни. Но зачем же подражать только его частной жизни? У него было много другого, поважнее, поценнее, поинтереснее.